Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и действительно 100 вопросов атеиста. У микрофона Сергей Худиев. Я напомню, что наша передача предназначена для того, чтобы любой атеист, или, может быть, вы не атеист, но вам поставили какой-то вопрос, каверзный атеист, мог с нами связаться, задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. То есть я часто натыкаюсь в интернете на то, что люди говорят: вот, я не нашел ответов на свои вопросы. Но вот сейчас самое время их задать. И я напомню, как с нами можно связаться. Через Viber и WhatsApp вы можете прислать ваш вопрос. Это плюс 7-977-850-09-96. То есть плюс 7-977-850-09-96. Также можно с большим удобством присылать нам вопросы через наш сайт theos.fm. И вы можете там нас и с большим удобством слушать, и можете присылать нам сообщения через сайт. И можно оставлять комментарии в Фейсбуке и ВКонтакте к нашим трансляциям. Можно присылать мне напрямую вопросы через сайт, на мой почтовый адрес asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И мы ждем вопросов атеиста. Добро пожаловать. asksergeysobachkalist.ru. И мне прислали вопрос, может, он не вопрос атеиста, но все-таки я на него постараюсь ответить. Давид спрашивает: гнев – это всегда плохо или бывает праведный гнев, как пишут некоторые богословы? С одной стороны, есть много объяснений того, что гнев – это грех, страсть, который прожигает, как огонь, наши души. В других местах можно прочитать, что это часть нашей личности, мы созданы по его образу и подобию. В Библии много мест, где Бог гневается, таким образом является чем-то нормальным, или я ошибаюсь, как найти эту тонкую грань, на что ориентироваться? Ну, гнев Бога – это не страсть. Вообще, когда, может быть, даже вы это видели, в каких-то архаичных текстах, достаточно старых, под гневом царя понимается не его эмоциональная реакция. Эмоциональная реакция не имеет отношения к делу. Его конкретные действия по наказанию злодеев. Там царь прогневался, это не значит, что царь вот весь такой очень разнервничался. Это значит, что он принял определенные меры к наказанию злодеев. Он кого-то решил за это, на кого-то решил воздействовать. Поэтому речь идет не о гневе Бога, вот как страсть, как эмоции. У Бога нет страстей. Человеческий же гнев, он справедлив только в том случае, если человек гневается на бесов и гневается на какие-то свои, то, что называется, прилоги. То есть, допустим, там бес мне внушает помышление зависти, например, там, или того же гнева. Вот они все мерзавцы, вот ты давай на них прогневайся. И в этом случае я могу эти его искушения отвергать с гневом. Что касается человеческого гнева на других людей, то это именно страсть. И страсть опасная, потому что гнев, он вызывает такое ощущение, знаете, эйфории. Что когда я разгневан, я себе кажусь очень мощным, очень сильным и безупречно правым. И поэтому от гнева надо удаляться, потому что гнев человеческий не творит правды Божией. Об этом Иаков говорит. Поэтому мы не должны гневаться на других людей, мы должны проявлять кротость. Вот один из плодов Святого Духа апостола Павла – это кротость. То есть это добродетель, противоположный ярости и гневу. В этом отношении мы должны от гнева удаляться. Потому что наш гнев всегда нечист, наш гнев всегда омрачен нашей собственной яростью, нашей собственной гордыней, нашим собственной враждебностью, желанием превознестись и попрать, и многими другими нашими грехами. Одним из аспектов вашей мифологии, Дмитрий пишет, является дикарский, ничем не обоснованный антропоцентризм, мол, человек уникальнее, ценнее всех прочих существ. Впрочем, обосновать его все же пытаетесь, делаете это по-идиотски, как все остальные. Мол, с вами никто, кроме людей, поговорить не может, еще о смысле жизни можете поговорить. При этом вы не объясняете, с какого бодуна речевая коммуникация делает хомо качественно уникальнее прочих видов, у каждого из которых есть собственные уникальные способности, которые хомо и не снились. С какой стати, скажем, наша способность издавать звуки на тему смысла жизни и прочие пустопорожние билиберды делает нас уникальнее прочих живых существ? Вы знаете, человеческая уникальность — это явление, это, собственно, наблюдаемое. Оно не является чем-то таким, что мы бы должны были выводить из чего-то. Оно просто наблюдаемо. Животные не обладают рядом свойств, которыми обладают люди. Но это вот факт. Поэтому отрицание человеческой уникальности – это, знаете, это уже не отрицание нашей веры, это отрицание эмпирических фактов. К чему, впрочем, атеизм неизбежно и ведет. Ну вот человек пишет довольно длительный текст про то, что гомосексуализм распространен в природе, в частности, у бонобо. ВОЗ не считает его дисфункцией. Ну, смотрите, мы уже с вами говорили, что каннибализм распространен в природе. Вот кот может запросто съесть своих котят. Из этого не следует, что каннибализм есть естественное явление, или что мы должны его принимать как что-то приемлемое и похвальное. Поэтому ссылки на то, что имеет место в природе, ну, во-первых, они достаточно спорные сами по себе. Во-вторых, ну, что бы это доказывало, если бы это было так. Что не считает ВОЗ, но мы же с вами говорили уже об этом. Я боюсь, что вы просто повторяете одни и те же вопросы, на который был уже дан ответ, и, увы, не вступаете в диалог. Но, понимаете, административно мы можем объявить что угодно, чем угодно. Мы можем объявить мужчину беременным, мы можем объявить союз двух лиц одного пола браком, мы можем все что угодно сделать административно, но природа вещей от этого не меняется абсолютно. Абсолютно. Вот я слышал, не уверен, не утка ли это, но Туркменбаши там запретил разговаривать о коронавирусе. Нашел выход. Коронавирус от этого не пропал никуда, очевидно. Просто о нем не будут говорить. Вот точно так же, если вы там, можно объявить гомосексуализм нормальным, административно. Но это никак не повлияет на природу вещей. То, что этот образ жизни связан с бедственными последствиями для здоровья, люди как заражались в десятки раз чаще болезнями, передающимися половым путем, так и заражаются, абсолютно независимо от того, насколько нормально вы объявите их образ жизни. Так. От пятницы до воскресенья 3 дня. Почему сказано 3 дня по Писаниям? Потому что в данном случае 3 дня отсчитываются, включая часть дня. Ну, смотрите, вот, допустим, есть камера хранения на вокзале, и там отсчет, сколько дней у вас на вещи лежали, он отсчитывается в определенный момент времени, в 12, наверное. То есть если вы, допустим, положили ваш чемодан в камеру хранения в 11:55, в 23:55 в пятницу, а потом его забрали в 4 утра в воскресенье, с вас денег возьмут за 3 дня. Потому что вот пробыла, значит, кусочек пятницы, полную субботу и кусочек воскресенья. Это будет считаться как три дня. И точно так же в Священном Писании мы видим, что вот то, что Господь пробыл в гробе кусочек пятницы, субботу и кусочек воскресенья, это идет за три дня. Можете ли вы посоветовать литературу об историчности Нового Завета? Есть достаточно хороший, понятный, простой обзор у отца Александра Меня в «Сыне человеческом», вот если начинать, так сказать, с нуля. Есть книжка «Документы Нового Завета. Достоверны ли они?» Я не вспомню сейчас автора. Ну, просто наберите «Документы Нового Завета. Достоверны ли они?» Ну, есть еще много более сложной литературы. Наверное, я сейчас не буду даже на нее ссылаться. Но вот для, так сказать, первоначального введения можно просто почитать у отца Александра Меня в книге «Сын человеческий». Олег, Адам и Ева – это реальные личности, или Адам выражает собой все человечество, которое в тот момент жило, и общественно люди не приняли Бога и так далее, или это один человек, личностный, реальный, что значит, каждый из нас в нем согрешил, и еще Христос распялся за грехи ветхозаветных людей, они тоже искуплены. Я думаю, что Адам и Ева – конкретные личности, и я не вижу оснований в этом как-то сомневаться. Но в то же время Адам является олицетворением всех нас. То есть одно другого не исключает. Адам действительно подобен… Мы все в этом отношении Адам, в том плане, что мы все вкушаем этот запретный плод. Мы все слушаем змея, а не Бога. Мы все потом ищем, на кого свалить. То есть описание греха в 3 главе книги Бытия – это описание и нашего греха тоже. То есть мы все так согрешаем. И Адам в этом отношении является родоначальником нашего мятежа, что мы, каждый из нас слушает змея, а не Бога, каждый из нас ест запретный плод, каждый из нас потом ищет, на кого свалить. И в этом отношении Адам есть фигура, которая также выражает и символизирует всех нас. Это не отрицает, вот что важно понимать в Библии, буквальное толкование, оно может совершенно не устранять аллегорического. Я думаю, что Адам – это конкретная все-таки историческая личность. При этом я думаю, что это не обязательно может означать, что физически мы все происходим от Адама, точно так же, как мы все дети Авраамовы, верующие люди. Но это не значит, что мы все физические потомки Авраама. Это значит, что Авраам принял в своей жизни решение, которое имело огромное значение для всех нас. Вот точно так же, как и Адам, он может быть такой главой первосознанного человечества. Но я не вижу оснований отрицать, что Адам вполне себе историческое лицо. Распялся ли Христос за грехи ветхозаветных людей? Да, Христос распялся за грехи абсолютно всех людей. Мы читаем в книге Откровения, что Христос, что об избранных, о спасенных, которых имена записаны у Агнца прежде создания мира. То есть закланного прежде создания мира. То есть заклание Христа, его крестная жертва, она охватывает вообще всех людей за все время существования человечества. Это такой вневременной акт, который охватывает вообще всех людей, там, которые жили тогда, которые живут сейчас, которые еще родятся. Андрей пишет, в Библии нет ни малейшего намека на создание библейским божеством второго экземпляра рая Эдемского сада. Второго экземпляра рая Эдемского сада в Библии нет. Христиане стремятся попасть после смерти в рай. На планету Земля, на восток. Ну, то, что рай – это прежде всего место присутствия Божие. И да, действительно, если мы читаем Священное Писание, то мы можем сделать вывод, что события вот рая, они развиваются где-то вот в географической локации, где-то на Ближнем Востоке, где-то в районе Ирака нынешнего. Но рай, в который христиане попадают после смерти, это присутствие Божие, это присутствие Христа. Как апостол Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. То есть рай — это там, где Христос. То есть мы понимаем, что если мы принимаем рай как некую физическую локацию, то понятно, что сейчас там никакого рая нет. Там сейчас находится страна, разоренная бесконечной смутой, войной, иностранными вторжениями. То есть там ничего похожего на рай сейчас нет в этой местности. Но рай – это прежде всего место присутствия Божьего. Это место, где пребывает Христос. И после смерти христиане оказываются в раю, как в непосредственном присутствии Христа, которое является невыразимо радостным и утешительным. Дмитрий пишет, уникальность всех видов наблюдаемый факт, многие виды обладают способностями, которые не снились Homo. Я думаю, что тут вас подводит просто неспособность провести классификацию, потому что, ну смотрите, минералы обладают определенными свойствами, они обладают протяженностью, они обладают массой, весом, цветом. Растения отличаются от минералов, они принадлежат другому классу. Растения, они растут, они размножаются, они заселяют собой местность, они взаимодействуют с окружающей средой, они активно эту среду меняют, потому что, ну, вот коралловые рифы, например. То есть растения отличаются от минералов. Это факт. Вот между растениями и минералами есть непроходимая разница. Мы всегда можем отличить растения от минералов. Между растениями и животными есть фундаментальная принципиальная разница, которую мы легко обнаружим. Животные, в отличие от растений, они могут бегать, они не привязаны к местности, они перемещаются, они взаимодействуют друг с другом, взаимодействуют с окружающей средой иначе, чем растения. Люди – это еще один этаж бытия, который принципиально отличается от животных. То есть люди относятся к другому классу живых существ. Мы обладаем некоторыми качествами животных, точно так же, как растения обладают некоторыми качествами минералов, и животные обладают некоторыми качествами растений. Но мы принадлежим к другому этажу. Это достаточно очевидно. Андрей пишет, один известный хоккеист сказал, в батюшек я вообще не верю, что они какой-то коммуникационный канал с Богом. По моему мнению, это бред, они такие же люди. Посмотрите на нашего главного, он Луис Виттон не снимает. Я немного веселюсь, когда он рассказывает, как правильно жить. Ой, понимаете, в чем дело? Я вот за время своего пребывания в церкви, 28 лет я в церкви, я проникся большим уважением к священникам, поскольку это серьезные верующие люди, которые действительно усердно служат Богу и людям. Вот, конечно, тоже живые люди, тоже могут быть какие-то недостатки, но это серьезные люди, которые искренне служат Богу. Но я начну даже не с них, дело-то не в священниках. Вопрос в том, верит ли человек во Христа. Верит ли человек, что Христос говорит о себе правду, когда Христос свидетельствует о себе, как о Сыне Божьем и Спасителе мира. Вот когда мы открываем Евангелие, мы встречаем там человека, Иисуса Христа, который говорит о себе, что он был с Отцом прежде бытия мира, что он придет судить все народы в последний день, что видевший его, видел Отца, что вообще он и Отец одно, что если мы уверуем в него, мы обретем вечную жизнь, а если нет, то мы умрем во грехах наших. И тогда мы должны на это как-то реагировать. Это правда или нет? Вот правду говорит этот человек о себе или нет? И если мы понимаем, что это правда, Это меняет всю нашу жизнь очень сильно. Мы понимаем, что мы встречаем в лице этого человека самого Бога, и что мы должны относиться к его словам как к словам Бога. И когда мы приходим к вере во Христа, когда мы понимаем, что он тот, за кого он себя выдавал, мы приходим и к вере в церковь, потому что в Евангелии Христос говорит: «Я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее». То есть я должен присоединиться к церкви, я должен участвовать в таинствах. Как Христос говорит о Евхаристии: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить кровь его, не будете иметь себе жизнь. Мсия творите в моё воспоминание». Он говорит о Евхаристии. Если я всерьез принимаю Иисуса Христа и всерьез следую его словам, что он действительно Бог, то я иду в церковь. Я приступаю к причастию. И это причастие мне преподают священники. И я на них смотрю с благоговейным почтением в силу того служения, которое они несут. У них вот в руках, а на это поставлены тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому главная проблема, когда человек говорит: «Ну, в Бога я верю, но мне посредники не нужны», человек называет верой совсем не то, что Новый Завет называет верой. Человек говорит: «Ну, я признаю, что Бог существует». Но, понимаете, от этого признания никакого толка. Это как если бы я признавал, что врач существует. Вот несколько раз в жизни была нужда обращаться за медицинской помощью, я понимаю, что мне не было бы никакого толка, если бы я сказал: «Ну, врач существует, там я верю, что медицина существует». Но вот врачи – это посредники, они мне зачем нужны? Есть масса сообщений о каких-то недобросовестных врачах, правдоподобных или нет, там есть, знаете. Иногда правду говорят, что да, вот такой-то врач, он плохой. А иногда просто какая-то выдумка, там люди ругают официальную медицину, говорят: «Вот лечитесь от рака алтайским медом». Там бывают просто какие-то, какой-то бред люди несут просто в интернете, чего только не говорят. Но если я верю в медицину, это проявляется в том, что я иду, принимаю медицинскую помощь, и я ее принимаю конкретного врача. Вот мне врачи некоторое время назад спасли глаз. У меня там был разрыв сетчатки, а потом и пошло отслоение сетчатки, я бы этот глаз потерял. И чтобы они мне глаз спасли, я должен был прийти и принять вот эту медицинскую помощь, что мне сделали эту там операцию, меня это все очень страшно пугало и отвращало, чтобы кто-то копался в моем глазу. Но, тем не менее, я им поверил, я пошел эту операцию принял. Если я верю в Иисуса Христа, я делаю то, что он сказал. Он сказал принять крещение, он сказал принимать участие в Евхаристии. Ну, точно так же, если я верю врачу, я делаю то, что мне врач сказал. Поэтому вера становится спасительной, когда она проявляется в послушании. Когда я иду и принимаю таинство, я их принимаю в церкви. А когда я говорю: «А, я вот верю, что там Бог, наверное, существует, но попы-то тут при чем?» Хорошо, но в чем проявляется твоя вера в Бога? Что в твоей жизни меняет то, что ты веришь в Бога? Надо очень задаться этим вопросом. А что, собственно, в моей жизни меняется от того, что я верю в Бога? Если я даже не интересуюсь тем, что там Христос сказал в Евангелии, что он от меня хочет, но это не та вера, которая может меня привести в Царство Божие. Как я помню, там помогал редактировать одну книжку, и там было написано, что если ваша вера не может привести вас в церковь, может ли такая вера привести вас на небеса? Так, человек пишет: «Вы отмахнулись от заявления ВОЗ о непатологичности гомосексуализма, сказав, что это всего лишь идеологическая бумажка. Но когда разговор зашел в абортах, вы стали ничтоже сумняшиться, апеллировать к правам человека, мол, эмбрион тоже человек, и, согласно этих прав, имеет право на жизнь. То есть эта бумажка для вашей демагогии выгодна, всего лишь бумажка». Так, хотя она основана на медицинских фактах, когда бумажка А когда выгодно, бумажка приобретает чрезвычайную фундаментальность. Ну, смотрите, независимо от бумажек, независимо от мнения по этому поводу Всемирной организации здравоохранения. Или чего бы то ни было мнения вообще, моего мнения, мнения Папы Римского, мнения Патриарха, там, мнения Церкви, независимо ни от чего, дитя в утробе матери просто на уровне эмпирических фактов является живым существом, принадлежащим к человеческому роду. Такова природа вещей. В утробе матери находится дитя человеческое. Вот, в утробе кошки находятся котята, в утробе кобылы находятся жеребята, в утробе коровы находятся телята, в утробе беременной женщины находятся дети человеческие. Это биологический факт. Вот одна из поразительных вещей в современном либеральном сознании – это как раз решительное отрицание биологических фактов. В утробе матери находится член человеческого рода, живое существо, принадлежащее к человеческому роду. Это никак абсолютно не зависит от чьих бы то ни было идеологических позиций. Вот вообще никак. Утверждение о том, что что-то является нормой, а что-то патологией, это уже суждение. Это не констатация биологического факта. Например, эмпирический факт – это то, что мужчины-гомосексуалисты в десятки раз чаще заражаются СПИДом. По данным на 2010 год, 44 раза, и с тех пор ситуация ничуть не лучше. Не на 44%, а 44 раза. Можно объявить это нормой. Ну, хорошо, да. Это абсолютно нормально, когда человек 44 раза больше подвержен риску заражения СПИД. Ну, такая у нас норма. Да, но это ничего не меняет в природе вещей. Ничего не меняет в реальности. Реальность в этом отношении достаточно печальна. Так. Человек продолжает настаивать, писать то же самое. Он говорит, что я идиот, не знаю основ сексологии. Понимаете, в чем дело? Я также не знаю основ расовой теории, например. И я не знаю основ еще чего-то, там, каких-то еще учений. Марксизмом, ленинизмом я тоже вот как-то плохо разбираюсь. С ЛГБТ-идеологией мне доводится спорить время от времени. Вы не один такой человек, который продвигает. И я, в общем-то, с ней несколько знаком. Я нахожу ее абсолютно, абсолютно неосновательной и абсолютно противоречащей биологическим данным. Ну вот, не приспособлено мужское тело для рецептивной роли в сексуальном контакте. Я боюсь, что у нас один из наших корреспондентов просто повторяет одно и то же под разными псевдонимами. Ирина пишет: между дельфинами и вами есть очевидная разница. Дельфины от вас принципиально отличаются, смиритесь с этим. Конечно. Дельфины являются высокоразвитыми животными, но при этом дельфины не обладают теми качествами, которые обладают люди. Люди обладают разумом, свободной волей и рядом уникальных качеств, которыми не обладают остальные животные. Так, Олег пишет, не задумывался, а вот каким моментом я был поражен. С точки зрения православного христианства, сознание, личность находится в душе. Правильно? Душа – наша личность, наше «я». Просто современная наука говорит о том, что мы – наша личность в нашем мозге, в активности нейронов наших. По христианству получается, что наше «я» в душе, и мозгом мы просто пользуемся. Выражаем, так сказать, душу через мозг. Что можете сказать об этом? Ну, вот есть, например, лауреат Нобелевской премии в области нейрофизиологии Джон Экклс. И он как раз, будучи вполне себе современным ученым, верил в то, что существует душа, которая выражает себя через мозг. У него есть даже книжка «Душа и ее мозг». Поэтому сознание его мозг, а mind в оригинале. То есть, вообще говоря, можно быть там ученым, лауреатом Нобелевской премии именно в области нейрофизиологии, и придерживаться дуалистических взглядов, что наука нам не говорит, что наша личность сводится к активности нейронов. Вот это ошибка думать так. Так говорит определенная идеология. Наука нам может сказать, что определенные действия наши связаны с определенной активностью в нейронах. То есть, допустим, если я чего-то испугался или я разгневался, это может быть отслежено при помощи там, компьютерной томографии, что у меня определенные области мозга, в них увеличивается кровоснабжение. То есть на самом деле там достаточно грубая и с очень низкой разрешающей способностью техника, но при помощи ее можно проследить, что да, вот когда мозг выполняет определенные задачи, при этом увеличивается кровоснабжение определенных областей мозга, и, по-видимому, мы предполагаем, что эти области мозга ответственны за какие-то действия. Ну или у человека повреждены какие-то области мозга, это проявляется в том, что он утрачивает, например, способность формировать фразы. Взгляд, который отставил, в частности, Экхарт, и взгляд, который можно назвать традиционно христианским, это взгляд интеракционизма, то есть мозг и душа, они в обе стороны друг на друга воздействуют. Иногда люди себе представляют душу как призрака в машине. То есть вот душа – это что-то очень слабо связанное с телом, но как водитель с машины. То есть я вот еду в машине, а потом я вылез из нее и сел в другую. На самом деле, конечно, это неверный образ, он сбивает с толку. Душа глубоко укоренена в теле, и существует взаимодействие, так сказать, в обе стороны. Тело воздействует на душу, и душа на тело. Поэтому мы можем говорить о том, что, конечно, состояние мозга, состояние тела в целом воздействует на душу. Но есть и обратное воздействие. Ну, например, эффект плацебо. Там унылый дух сушит кости, а веселье, оно как врачество. То есть от психологического состояния человека многое зависит в его физическом состоянии. Мы знаем, например, что вот эффект плацебо – это когда человеку дают какую-то пустышку, но он искренне верит, что это мощное вообще лекарство, которое его еще на ноги поднимет. И поскольку он в это верит, ему это лекарство помогает. Или есть эффект ноцебо, когда человек уверен, что он съел страшный яд, сейчас умрет. И он там, ему ужасно плохо, он может действительно умереть просто, потому что он верит в то, что он съел страшный яд. То есть есть воздействие в обе стороны, существует такое интеракционизм, то есть душа воздействует на тело, и тело воздействует на душу. Станислав, из суждения 2×2 с необходимостью равно 4, вопреки вашему мнению, никак не следует озвученный вами тезис, что Бог не нуждается в причине, поскольку его существование с необходимостью следует из его бытия. Ну, скорее, из его определения. Дело в том, что существование и бытие – это синонимы, налицо тавтология, соответственно, циклический аргумент. Ваша аналогия была бы верна, если бы вы сказали, что 2×2 с необходимостью равно 2×2. Но тогда это вообще не аргумент. На самом деле у Бога есть причина, отличная от него самого. Это необходимо специального понятия для оправдания вашей религиозной идеалистической картины мира. Только в качестве такого понятия он и существует. Нет, Бог обладает самобытием, то есть Бог не нуждается в причинах в ней. Его по определению, то есть когда мы говорим, произносим слово «Бог», мы имеем в виду, по крайней мере, Бог монотеизма. Мы имеем в виду, что Бог существует вечно, это входит в его определение. И мы неизбежно постулируем что-то, что существует вечно. Только атеист вынужден приписывать вечность и самобытие Вселенной как таковой, что Вселенную никто не создавал, она существует вечно. Христианин, соответственно, приписывает вечность Богу, создателю этой самой Вселенной. И мы знаем наверняка, что сама вся Вселенная не вечна. Вселенная начала существовать ограниченное время назад. Космологи полагают, что это было порядка 13,7 миллиардов лет назад. Но правы они или нет, мы знаем, что время во Вселенной однонаправлено, что второе начало термодинамики нам говорит о том, что время течет в одном направлении, и это время ограничено. Ну, мы, например, знаем, что звезды светят, потому что в недрах звезд водород превращается в гелий, и в конце концов этот водород весь выгорает, и в конце концов предоставленная самой себе Вселенная, там бы весь водород выгорел, и все, все звезды погасли. И вот то, что они давно не погасли, указывает на то, что Вселенная имеет начало во времени. Бесконечно старая Вселенная уже бы находилась в состоянии типовой смерти. То есть мы точно знаем, что Вселенная вечной не является, что Вселенная нуждается в причине, в причине, которая привела ее в бытие. Так, к сожалению, вот люди иногда пишут длинные сообщения, не могу их полностью зачитывать, пересказываю коротко. Значит, у Бабы-Яги тоже масса свидетелей, например, Иван-Царевич, Василиса Премудрая и так далее. Ну, никто и не претендует на то, что Иван-Царевич и Василиса Премудрая исторические персонажи. Вообще вопрос не стоит. Поэтому это просто ошибочная аналогия. Так, Андрей пишет, что, на ваш взгляд, гомосексуализм? Болезнь, психическое расстройство или что? И как вы относитесь к аргументам геев, что все люди, независимо от ориентации, имеют право на любовь? Значит, ну, это расстройство поведения. Понимаете, у людей есть очень разные расстройства поведения. Есть там булимия, человек объедается. Есть всем знакомый алкоголизм. Есть сексуальное расстройство негомосексуального характера. Там, знал человека, который со страшной силой бегал по проституткам. Ему это самому было отвратительно, но он не мог остановиться. Ну, сейчас, слава богу, уже он избавился от этого порока, все хорошо. А вот было время, когда не мог. Или там есть нимфомания, там то же самое, когда женщина бедная меняет себе там половых партнеров постоянно. То есть есть масса расстройств в человеческом поведении, которые весьма печальные. Ну, игромания есть, еще там человек просаживает последние штаны, надеясь отыграться. И это тоже расстройство. Есть масса расстройств в человеческом поведении. К числу этих расстройств относится гомосексуализм. Что касается права на любовь, так мы разные вещи называем любовью. Любовь – это не сексуальный... Не следует путать любовь и сексуальный контакт. Понимаете? Одна из проблем со всей этой идеологией в том, что она сексуализирует любые отношения. Вот когда читаешь литературу 19 века, там дневники особенно, какие-то воспоминания людей, так там написано, что друзья нежно любят друг друга, томятся в разлуке, очень хотят друг друга видеть. И при этом они стопроцентные натуралы, им в голову не приходят, что это их любовь и дружеская привязанность имеет какой-то сексуальный оттенок. При том, что они выражают ее очень тепло, эмоционально. Знаете, я смотрел документалку «Вокруг света за 80 религий», и там англичанин ездит по миру и делает репортажи о разных религиозных общинах. Вот он приезжает в Китай, там буддийский монастырь. И он видит, что буддийские монахи, такие веселые ребята, они друг к другу искренне, по-человечески привязаны, они хорошие друзья. И они выражают эту дружбу, они могут, например, там друг друга обнять. И он понимает, что это ну, не имеет никакого отношения к гомосексуализму, он там сидит, плачет в камеру, потому что в его стране это уже невозможно. Друг не может обнять друга в знак дружеской привязанности, потому что на них сразу повесят штамп, что это гей. На самом деле человеческая любовь и привязанность может существовать в абсолютно несексуальном контексте. И то, что люди могут друг друга любить, там люди одного пола могут друг друга любить, так это хорошо, замечательно и одобряемо, но это не имеет отношения к сексуальному поведению. Понимаете, бывает друг более привязанный, чем брат. Вот может существовать человеческая привязанность, которая никак не сексуально. И поэтому любовь – это другое. Любовь – это забота о другом человеке, это воспринятие его как кого-то важного, о ком ты должен позаботиться. И одна из проблем с этой идеологией – то, что она любые отношения сексуализирует. Это как в известном печальном анекдоте, возможно ли любовь, возможно ли дружба между мужчиной и мужчиной, мужчина с мужчиной. Вот некоторое время назад такая дружба была еще возможна. Пишет человек, что я не принимаю звонки, к сожалению, это пока технически невозможно. Вы говорите, что эмбрион тоже человек, в таком случае признайте во всеуслышание, что яйца – это курица, семена – это деревья. Может, также, следуя вашей логике, признать продукты питания фекалиями. А почему нет? Видите ли, в чем дело? Я бы признал, что, что яйцо – это этап жизни курицы. В принципе, можно об этом говорить. Но мы не считаем есть курицу преступлением. И поэтому мы не считаем есть яйца преступлением. Особенность именно ребенка в утробе матери – то, что он принадлежит человеческому роду. Ну, человек мне продолжает писать, что идиот, который считает гомосексуализм болезнью, не разбирается в сексологии. Ой, как вам сказать? Есть наука, есть идеология. Вот с точки зрения науки это просто поведенческое расстройство, подобное другим поведенческим расстройствам. Ну, нимфомания, понимаете? Ну, представьте себе женщину, которая бегает по общественным туалетам и там совокупляется каждый раз с новым партнером. И мы скажем, что эта бедная женщина очевидно больна. Она очевидно страдает сексуальным расстройством, от которого ей много неприятностей в жизни. Она подвергается опасности заражения, там, дурному обращению почти наверняка. И мы согласимся, что да, это расстройство. Если мужчина делает то же самое, ну, по-моему, это точно так же расстройство. И только идеологические мотивы запрещают признавать это расстройство. Так, вот тот же автор пишет просто ругательство. Как толковать Ефесянам 5.33? Жена добавит своего мужа, человеку, придерживающемуся идеи феминизма. Бояться относиться с глубоким почтением в данном случае. Ну, вот как страх Божий – это глубокое благоговейное почтение к Богу, так и страх жены по отношению к мужу – это именно глубокое почтение, это не страх получить по шее, это не страх физической угрозы. Пишем дальше. Смотрим дальше. Сейчас у нас, к сожалению, у нас один из наших слушателей постоянно присылает одни и те же сообщения. И я, наверное, просто попрошу их не пересылать, потому что из-за этого тонут вопросы других людей. Так, Станислав пишет. Были времена, когда религия выполняла в жизни человека главные функции объяснения, назидания, утешения, вдохновения. Выполняла как могла. На обыденном, бытовом, непрофессиональном уровне. То есть религия – это форма обыденного общественного сознания, слегка припудренная метафорами, но уже давно функция объяснения достаточно хорошо выполняет науку, функцию назидания – этика, функцию утешения – психология, вдохновение – творчество, христианство, иудаизм и ислам – просто дилетанты. Так нет, вопрос-то не в том, хорошо ли религия выполняет ту или иную функцию. Вопрос в том, истинно ли утверждение религии. Так, сейчас. Мой брат стал, Павел пишет, мой брат стал деистом из-за космологического аргумента. Согласен с существованием кваля. Какие есть аргументы, чтобы прийти от деизма к теизму? Ну, я бы задался вопросом, этот бог, который существует, он как-то открылся, он как-то с людьми заговорил. И, с одной стороны, он, конечно, заговорил, у нас есть нравственный аргумент, Бог говорит с нами голосом совести. Но вот кроме голоса совести Бог нам как-то открывается, и поэтому я бы вот обратил внимание на то, что существует ли откровение. Этот Бог как-то открылся людям, если он в людях как-то заинтересован. Если он открылся, то нужно указать на ближайший кандидат на такого откровения, на Иисуса Христа. Так... Водорода и гелия во Вселенной ровно столько, сколько у них есть сейчас. Если бы было в три раза больше, то приверженцы теории Большого Взрыва обязательно нашли бы этому объяснению. Однако, согласно альтернативной общей теории пространства, водород и гелий постоянно возникают и уничтожаются. Ну, это очень хорошо. То есть мы должны, чтобы спасти вечность Вселенной, отвергнуть закон сохранения вещества и энергии. И это... Я думаю, это очень высокая цена. Не думаю, чтобы ее кто-то был всерьез готов платить. Андрей, в главном храме Минобороны, который планируют открыть 9 мая, будут мозаики с изображением Путина, Шойгу и Сталина, также с фреской «Крым наш». Уже не будут, уже точно не будут. Путин лично попросил не делать там именно его изображение. Значит, изображение Сталина вызвало страшный скандал, и его там не будет. Уже официально заявили, что не будет. В биологии вообще отсутствует такое понятие, как норма сексуального поведения, оно исключительно бытовое. Как вам сказать? В биологии присутствует определенная телеология. Вот для чего предназначена печень? Там? Для чего предназначен желудок? Желудок переваривает пищу. Для чего предназначены органы размножения? Они предназначены для того, чтобы обеспечивать продолжение рода. Но вот если мы говорим о биологии, поэтому то, что в биологии нет понятия предназначения, но это не так просто. Глаз предназначен, чтобы видеть, ухо, чтобы слышать, там органы размножения предназначены для того, чтобы размножаться. Еще одно сообщение. Вы знаете, нам просто Роман пишет все время, повторяет они и те же вопросы. Вот пришел новый вопрос. Сможете ли вы доказать, что Афродиты не существует? Вообще, да. Но это можно было бы сделать, потому что от Афродиты ожидаются определенные конкретные действия. Но довод о том, что атеисты не обязаны доказывать, что Бога не существует, он тут с Афродитой не имеет ничего общего, по двум причинам. Во-первых, Афродита не является творцом мира. Афродита является одним из персонажей внутри вот этого мира. И Бог в этом отношении абсолютно не похож на Афродиту, на языческие божества. Монотеистический Бог, он на языческих богов не похож, потому что языческие боги – это часть вот этого мира. Они не всемогущие, они этот мир не создавали. Бог монотеизма является творцом этого мира. Должны ли атеисты доказывать, что Бога не существует? Нет, не должны. Невозможно доказывать негативных утверждений. Но атеизм неизбежно выдвигает какое-то альтернативное объяснение, и вот его он должен доказывать. Вот если, например, висит картина там Брейгеля на стене, и я говорю, вы знаете, у этой картины нет автора, ее никто не рисовал. Мне говорят, как же может быть, должен быть автор. Я говорю, вы верите в автора, вы доказываете его реальность. Буду ли я вполне прав? Нет. Мне скажут, тогда объясни, откуда взялась картина. Человек, который отрицает бытие Божие, должен представить убедительное альтернативное объяснение существованию мира, в котором мы живем, существованию человеческого сознания, существованию свободной воли, то есть существованию всех тех феноменов, которых мы, несомненно, наблюдаем. Поэтому, атеисты не обязаны доказывать, что Бога нет. Но они обязаны доказывать, что их картина мира основательна, что те альтернативные объяснения, что их материализм основателен. И материализм, которого придерживаются атеисты, мне представляется не только нуждающимся в доказательствах, но и этих доказательств просто не имеющим. Материализм просто не работает в качестве объяснения реальности. И сказать, мы не обязаны доказывать существование Бога, да, вы не обязаны. Но вы обязаны доказать, например, что то, что мы считаем, то, что мы с вами имеем замышление и свободную волю, это на самом деле материальный процесс. Это очень контринтуитивная идея. Но время уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. Спасибо. До свидания и всего вам доброго. Оставайтесь.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».